Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы с вами продолжим тему об основаниях социальных Господнего порядка в мире. У нас будет третье занятие на эту тему. Итак, в книге латинского слова о благолюбии нам было сказано о том, что каждый человек рождается, чтобы быть полезным и исполнять служение другим. Тот же, кто не исполняет служений, называется бесполезным членом и изгоняется. Тот, кто исполняет служение себе одному, также бесполезен, хотя его так и не называют. Поэтому в хорошо составленном обществе создаются такие условия, чтобы никто не мог быть бесполезным. Если уже он бесполезен, его все же таки заставляют выполнять хоть некоторую работу, даже и поберушку, если он здоров. И это потому так во вселенском порядке творения, что жизнь человеческая точно так же, как и всякая иная предметность в сотворенной Господом Вселенной, имеет и свою высшую цель, и свое особенное высшее предназначение, благодаря которому все творение представляет из себя единую и непрерывную цепь предназначений, реализуемых через особые частные служения для общего или же целого, и общего целого для каждого в этом порядке. И всякая такая особенная или же частная цель существования человеческого, и каждое такое частное предназначение совместно со всеми остальными целями и предназначениями в предустановленной Творцом их общей гармонии направлено в восхождении своем по степеням ее духовного бытия к самому же Творцу. Или же к божественному Создателю Вселенной. Ибо человек с самого сотворения своего был создан Господом исключительно для служений, ибо служение есть восприемником доброго и истинного. И так как божественное доброе составляет самую суть Господа от вечности, а божественное истинное составляет самое его бытие, то и человек, созданный Господом по образу и подобию своему, и не может быть ничем иным, как лишь сосудом и восприемником для всего того доброго и для всего того истинного, которыми Господь лично присутствует в сотворенной им вселенной. Ибо человек и был создан Господом исключительно с той целью, дабы быть восприемником Его божественного доброго и Его божественного истинного, дабы в нем, в человеке, через восприятие это, они умножались бы в радостях своих и в чистых своих наслаждениях духовных и телесных, в вечное и неисчислимое духовное и природное многообразие. в каковом непрестанном умножении, собственно, и состоит вечное духовное благополучие существования всякого в Господнем Царстве Небесном. Ибо, согласно латинскому слову, Царство Христово, которое есть небо, есть и Царство служений. Господь любит всех, а потому и желает всем доброго. Доброе же есть служение. И так как доброе или же служение Господь творит в небе посредством ангелов, а в мире природном посредством людей, то поэтому самому тем, которые верно совершают дарованное им от Господа служение, Господь дарует любовь в служении, и в ней же ее внутреннее вознаграждение, коим есть блаженство внутреннее духовное. А он это и составляет благополучие вечное. В небесах, так же, как и на земле, находится превосходное господствование и богатейшее сокровище, потому что там есть правление, имеющее свои внешние формы, при которых состоят высшие и низшие власти и достоинства. Верховные власти имеют палаты и судилища, которые великолепием и блеском своим превосходят все палаты и судилища императоров и царей земных, а также из придворных министров и телохранителей составляют их почеты. И из великолепных их одеяний состоит окружающая их часть и слава. Но эти верховные избраны у них из тех, у которых сердце пребывает в жажде всеобщего спасения, и лишь чувства телесные, у которых простираются к великолепиям, которым они, тем не менее, стремятся лишь для осуществления своего общего служения, для повиновения повиновения не требует для беспрепятственного совершения служений справедливости и всеобщего спасения. Поелик уже общее спасение требует, чтобы каждый в обществе был некоторым служением, так как каждый отдельный и орган и член есть служением в общем теле, а всякое служение есть от Господа и совершается посредством ангелов, посредством людей, как бы ими самими, то и явствует, что оное в Священном Писании и значит царствовать с Господом. Именно по этой-то причине служение и есть та высшая цель и то высшее предназначение, в котором и для которого человек и был создан Творцом Вселенной. И вне служений своих человек не есть человеком. Потому что вне служений, которыми только и формируется в человеке образ и подобие Божие, он становится даже и не просто диким животным, так как даже каждое дикое животное также есть лишь образ своего особого служения в сотворенной вселенной, и никогда из служения своего выйти не может. Но человек без служения становится тогда существом, стоящим на лестнице подлинного вселенского порядка, неизмеримо ниже любого, пусть даже и наиболее зловредного, страшного или же отвратительного животного. Он становится тогда демоном во плоти и исчадием ада. Ибо исключительно человек служения и есть человеком, соответствующим служению своему. И человек вне служения становится человеком, лишенным всякой человеческой сущности, так как бытие его тогда и бессмысленно, и бесполезно. И хотя человек такой и может быть терпим в сообществе своем в мире, насколько живет он из собственного своего. Но тем не менее, после смерти, когда становится он духом, человек такой изгоняется тогда совершенно безжалостно в пустыню. В подтверждение вышесказанному Эммануил Сваденбор, пророк нового откровения, человек, чей внутренний духовный взор был открыт к вечности и просветлен самим Господом Иисусом Христом, и описывал нам, что ему позволено было созерцать многое в небе, многое в мире, а также и множество всякого такого, что принадлежит человеческому телу, и постигать в то же самое время все относящееся к служениям им созерцаемого. И было открыто ему, что любая частность из относящегося ко всему этому, как наибольшая, так и наималейшая из частностей этих, создана была исключительно из служения, в служении и для служения же. И любая частность, в которой последнее начало или же служение утеряно, такая частность изолируется немедленно, как вредоносная, и низвергается вон, как проклятая совершенно. Под служениями же, в подлинном или же высшем смысле, здесь понимаются прежде всего звенья единой и непрерывной цепи божественного порядка Вселенной, созданного божественной премудростью Господа Иисуса Христа и поддерживаемое в единстве своем и в своей никогда не нарушаемой непрерывности его божественным провидением. Это оттого так, что Бог как человек есть самая высшая форма всех служений, из которой все служения в сотворенной Вселенной заимствуют начало свое. И таким образом сотворенная Вселенная, рассматриваемая в отношении служения, есть образ Господа. Служениями называется то, что от самого сотворения существует в порядке от Бога человека, то есть от Господа, но служениями не называется то, что происходит из собственного человека, ибо это есть ад и противно порядку. То есть всякая деталь тела человеческого, жизни человеческой, мышления человеческого, поведения человеческого отражает божественное человеческое Господа от вечности. У нас потому такое тело, что оно представительствует по соответствиям совокупность божественных служений от вечности. Вот наличие разделения на голову, руки, ноги, туловище, различные органы представительствует различные частности божественных бесконечностей в этом божественном человеческом. У нас тело, вот, которое мы называем человеческим, именно такое, потому что каждое орган в нем, каждая деталь, каждая клеточка представительствует какое-то служение. И человеческое оттуда вот силы, вот мускулы имеют силы поднимать, раздвигать члены, там, совершать какие-то действия трудовые, потому что в них пребывает божественная энергия, и они отражают божественное человеческое действие от вечности. Печень очищает, или почки очищают кровь, потому что это представительствует действие внутреннего очищения божественного сотворенной Вселенной, что представительствует что-то, находящееся в Господе от вечности. Способность зачатия и деторождения представительствует самое священное, то есть действие божественного слова в сотворении Вселенной от вечности.
Это вот обратная реализация вот этого божественного, которое у нас есть. Это вот остаток, который остался, и он больше или меньше
сильно развивается. Нет, нет, нет.
Вы извините, ну и вот это вот.
Нет. Вот то, что мы делаем, Вот, сотворяем в своей жизни. Это делает Господь в нас. Это реализуется Его наитие, то есть в сотворении. Оно нет, оно не есть. Оно каждое мгновение приходит в нас от Господа. Это не то, что в нас заложили, как в механизме и действует. Если бы Господня наитие исчезло, наше бы тело тут же исчезло бы. Исчезло бы. Вот, потому что сотворение, оно ежеминутное. И вот человеческое вмешивается так, когда? Когда мы направляем действие, вот, например, от Господа приходит действие что-нибудь полезное сотворить ближнему, что-нибудь ему дать, какой-нибудь полезный труд сделать, исполнить вот что-нибудь на благо ближнего. А человеческое вмешивается, оно перехватывает это действие, и вместо того, чтобы делать что-то полезное ближнему, оно у него что-то крадет, забирает, делает противоположную порядку. Вот когда вмешивается человеческое, и вот когда оно нарушает поток божественных служений. От Господа человеческое существование ежесекундно выходит в самом идеальном виде. Но когда оно воспринимается человеком непреобразованным и падшим, оно образуется и преобразуется в действие адские, потому что вмешивается вот это человеческое на уровне восприятия. Вот почему тут говорится, что Бог как человек есть самая высшая форма всех служений. Потому что все служения, начиная от служения тела, кончая социальными, общественными служениями, они заимствуют свое существование из божественной формы от вечности. Откуда и следует тот вывод, что жизнь человеческая становится подлинно человеческой, то есть способной воспринимать и сохранять в себе образ и подобие человеческой, лишь настолько, насколько она пребывает в служениях, предназначенных для нее премудростью божественного провидения Господа. Ибо лишь только такая жизнь и способна быть восприемником божественной любви и божественного истинного, без восприятия которых существование человеческого подвержено с неизбежностью полной деградации, внутренней деформации, разложению, распаду, духовной смерти и с неизбежностью следующими за всем за этим, как следствие за своей причиной, низвержению его вон из божественного порядка творения и вечному его осуждению и проклятию в преисподней, которое в божественном порядке есть содержимое вот тонкой кишки и то, что из нее наружу извергается, то есть экскремент. Вот ад – это экскременты большого человека от вечности. И это потому так, что на верном и истинном исполнении всякого служения зиждутся порядок и благополучие всего сотворенного, как в общем, так и в частности. То есть, как благополучие всякого отдельного сознания, или же того камня, который ложится в основании башни Церкви Господней, так и, собственно, индивидуальное благополучие этого самого отдельного сознания или же камня, которого это сознание может достичь лишь как составная часть общей гармонии Господнего духовного царствия. И никаким иным образом. Ибо всякое индивидуальное сознание, формируемое Господом в самых основаниях своих, именно таким образом, чтобы быть восприемником Его, Господнего образа и подобия, то есть какого-либо служения, представительствующим по соответствию какую-либо раздельную часть в единости Господнего человеческого от вечности. То есть если человек на эти Господних служений воспринимает правильно, правильной последовательности и воплощает их в формы, представительствующие по соответствию материальные, такие, какие соответствуют их источнику, в божественном человеческом, тогда он обретает свое подлинное счастье и духовное, и природное. Если же человек их извращает при восприятии, то есть обращает из формы совершенно человеческой в форму разложившуюся адскую, то он убивает свое счастье, не только духовное, но даже и природное, хотя при этом и получает определенное удовольствие самых внешних чувственных похотей. То есть даже все похотливые чувственные удовольствия не дойдут в сумме человеку счастья, а наоборот, его жизнь будет цепью бесконечного чувства потерянности, неблагополучия, какой-то ужасной существенности. Еще, и это еще страшнее, когда у человека вроде все есть, а нет главного. Вот есть люди очень богатые, ходят, плачутся, у них счастья нет. Вот вроде бы как бы все есть, все могут купить, а счастья нет. Почему? Потому что они не воспринимают божественное служение правильным образом. И если образ этот в сознании таком разрушаем, а он разрушаем тогда, когда сознание такое разрушает в себе правду и подлинность того служения, которым оно предсоздано было Господу, служить восприемлющим сосудом, то тогда духовное благословение служения обращается в таком сознании в вечное духовное проклятие. И сознание такое, дабы не наносить вреда вселенской гармонии и не создавать слабого места в общем строении башни Господней Церкви, из этой башни тогда низвергаемо и изолируемо в своей собственной индивидуальной преисподней, которую оно само для себя же и создало, где оно обречено пребывать в целую вечность совместно с такими же носителями внутренней преисподней, с которыми оно тогда образует вечную преисподнюю и в формах внешних, для их, так сказать, общего совместного пребывания в оной преисподней в целую вечность. Именно поэтому такого рода сознание, или же сознание, которое отвергли по каким-либо причинам подлинную духовную веру и проистекающее от оной веры служения благолюбия, направленное на ближнего во всех степенях его, и были представлены в видении, описанном в книге пастыря Ерма, в виде камней, по разным причинам отверженных строителями башни Господней Церкви. Камни, которые откладываются в сторону возле башни, это те, которые согрешили и желают покаяться, поэтому они брошены невдалеке от башни, что будут пригодны, если покаяться. Ибо когда строительство окончится, то им уже не найдется места в самом здании, и они, отверженные, только останутся лежать при башне. Те камни, которые раскалывают и отбрасывают далеко от башни, это суть сыны беззакония, которые уверовали притворно и от которых не отступила неправда всякого рода, потому они не имеют спасение, что негодны в здание, но неправедностью своей они расколоты и отброшены далеко по гневу Господа за то, что оскорбили его. А значение камней, которые во множестве видел ты сложенными и неиспользованными в строении, таково. Шероховатые суть те, которые познали истину, но не остались в ней и не находятся в общении со святыми, потому они и негодны. Камни с трещинами – это суть те, которые держат в сердцах вражду друг к другу. Будучи вместе, они миролюбивы, но разойдясь, обретают в сердцах злобу. И эта злоба – трещины в камнях. Камни меньшего размера – это те люди, которые хоть и уверовали, но имеют еще много неправд, потому они и коротки. Прочие же камни, которые ты видел, были отброшены далеко от башни, катились по дороге и с дороги скатывались в места пустынные, означают тех, которые хотя уверовали, но по сомнению своему оставили истинный путь, думая, что они могут найти лучший. Но они обольщаются и бедствуют, ходя по путям пустынным. Камни, упавшие в огонь и горевшие, означают тех, которые навсегда отказались от живого Бога и которым по причине преступных похотей ими творимых уже и не приходит мысль покаяться. Камни, которые падали близ воды и не могли скатиться в нее, означают тех, которые слышали слово и желают креститься во имя Господа. Тогда приходит им на память святость истины, но потом они уклоняются и опять предаются своим порочным пожеланиям. Как вы видите, вот в этом древнем откровении фактически описаны все те типы сознания, отклонения от истины и правды в церкви, которые актуальны были всю историю прежнего христианства и которые продолжают быть актуальными и в новой Господней церкви. По сути, общим недостатком всех этих отвергнутых камней, по причине которого они отброшены и низвержены в разного рода состояния вечного неблагополучия, являются зла их жизни различного рода и нежелание в этом покаяться, а также и проистекающее от зла такого и отсутствие покаяния в нем общее неверие в Бога. Согласно Божественному Слову Нового Завета, Господь пришел в мир, чтобы спасти людей, нашего падшего человечества, от убивающего их духовное благополучие и обращающего в них жизнь Духа Господнего в смерть духовного, того наследственного зла их жизни, которое в слове именуемо первородным грехом. Суть же этого спасения выражена в Евангелии от Иоанна словами Господа Иисуса Христа о том, что если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. Здесь совершенно ясно видно, что вера в Господа Иисуса Христа есть не самоцелью и уж тем более не каким-то ублажением Господа человеком, а она есть тем инструментальным средством, благодаря которому человек только и может избегнуть духовной смерти во грехах своих, которая для него неизбежна и неотвратима от самого его рождения. По причине такого наследственного зла, которое заимствует он при этом рождении, от своих родителей. И лишь именно по этой-то причине, а вовсе не по какой-либо иной, Господь посредством Слова Своего и требует от человека Своей Церкви самоуничижения, поклонения, благодарения и многих других вещей, которые выглядят как возмещение и так не весьма благородными. Но Господь требует их не для себя, ибо Божественное не может снискать никакой славы из человеческого самоуничижения, поклонения и благодарения. В Божественном малейшее присутствие себялюбия просто-напросто исключено. Поэтому исключено также и то, чтобы эти вещи были требуемы для Него же самого. Господь требует их от человека ради самого же человека, для благополучия человечества, и не из желания собственной славы, но из любви, для спасения как человека, так и человечества в целом, и для сообщения человеку вечной жизни и вечного блаженства. Это потому так, что только через самоуничижение человек может быть извлечен из любви собственного и любви к миру, которые препятствуют его соединению с Господом. Для того же, чтобы войти в подлинное самоуничижение, человек церкви должен всем сердцем своим, и всею душою своей, и всем разумением своим крепко уверовать в то, что он сам по себе есть лишь пыль и грязь, то есть одно сплошное зло, и что Иегова или же Господь есть высший и святейший, и что он, человек, сам по себе, не должен даже осмеливаться приближаться к нему, а также и в то, что он является совершенно недостойнейшим, отвратительнейшим и грязнейшим созданием, каковое Господь по бесконечному милосердию своему постоянно извлекает и выводит из преисподней, в каковую он, человек, постоянно стремится, и более того, в которую он постоянно себе жаждет низвергнуть. И признание им всего этого необходимо прежде всего именно потому, что все это является совершенно непреложной истиной и абсолютной правдой. И не то, чтобы Господь или же какой-либо ангел желали бы всего этого такого признания и таковой веры с целью его, человека, подчинения и покорения. Но это требуется от него для того, дабы он не возвышал бы себя в сознании своем, понимая и признавая то, каковым он есть на самом деле. Ибо в противном случае это было бы равноценно тому, скажем, как если бы экскременты стали бы называть себя чистым золотом, а навозная муха заявила бы, что она райская птица. Именно для спасения каждого человека, для того, чтобы он не умер бы с неизбежностью духовно от врожденных зол своей жизни, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Если вы помните, то Моисей поставил медного змея на шесте, когда сыны Израилева подверглись в пустыне нашествию ядовитых змей. И всякий, укушенный змеей, глянув на этого медного змея, тут же исцелялся. Змеи эти, по соответствию, как раз и представительствовали те наследственные зла в жизни человека, которые ядом своим отравляют и убивают духовное благополучие служений благолюбия в человеке. Которые, каковые служения в этой истории смысла буквального священного писания Ветхого Завета и были представительствуемы сынами Израилевыми. То есть вот как змея кусает и человек умирает, так и вот эти похоти, когда они заражают собой служения, получаемые человека от Бога, вот этих сынов Израилев, то эти служения духовно умирают и превращаются в служения адские. Поэтому-то и подлинная духовная вера в Иисуса Христа, как в своего Господа и Бога, и является тем самым медным змеем, который по соответствиям представительствовал образ доброго природного, стяжаемого природными служениями благолюбиями, совершаемым по этой самой вере. Ибо медь представительствует по соответствиям именно доброе природное. Змей же представительствует чувственное, то есть медный змей представительствовал доброе природное чувственное, или же доброе чувственное наслаждение и действие, которое в человеке происходит от божественного наития в самых последних его, то есть в природных началах. И спасительность этой веры такова, что она просветляет внутреннюю веру в Бога и в иных религиях нашего человечества, спасая через это даже тех, кто по расположению сознания своего не в состоянии принять непосредственную веру в Господа Иисуса Христа, но может все же верить хоть в какого-то Бога и, главное, жить по заповедям этой своей веры. И поскольку вера такая есть не какой-то там обязанностью человека перед Богом, а есть именно Господним даром человеку, даруемым ему ради его спасения, то есть, по сути, обязанностью человека перед его собственным благополучием, а также и благополучием ближних его, то по этой-то причине Евангелие от Иоанна и наставляет нас, что не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Отсюда же видно, в чем, собственно, и состоит подлинный суд Господень. Как над каждым человеком в частности, так и над всей общностью людей, как Церкви Господней вообще. Ибо суд состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явлены были дела его, потому что они в Боге соделаны. То есть человек вовсе не низвергаем из Церкви Божьей волею Господа в наказание за грех, а он сам по собственному выбору ненавидит свет и не идет к свету, а предпочитает вместо этого сооружать внутри себя свою собственную преисподнюю для своего личного употребления. Ибо более любит тьму, нежели свет, потому что дела его злы. А всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. К свету же веры в Господа может идти лишь поступающий по правде, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Лишь такие, поступающие по правде, и становятся теми камнями квадратными и белыми, хорошо приходящимися один к другому, своими соединениями, которые могут быть использованы в теле, возводимой ангелами Божьими башни Господней Церкви. Те же, чьи дела злые, которые поэтому ненавидят свет и не идут к свету, они есть те самые камни, упавшие в огонь и горевшие, которые означают тех, которые навсегда отказались от живого Бога, и которым по причине преступных похотей ими творимых уже и не приходит даже мысль покаяться. Но при всем при этом, однако же, такой, отказавшийся от живого Бога и потому по причине преступных похотей им творимых, которому уже не приходит мысль покаяться, при этом может не только устами своими истово исповедовать живого Бога и даже самого Господа Иисуса Христа, как своего Господа и Бога, Но, как это ни странно звучит, такой может даже прилежно исполнять те гражданские служения, которые связаны с занимаемой им должностью, как в структурах государственного или же общественного управления, так даже и в структурах церковных. Ибо если в обществе и в церкви господствует общий порядок гражданский, проистекающий от подлинно истинного и доброго, и прилежное исполнение служений в рамках этого порядка достойно вознаграждается материально, то тогда большинство людей, если оное помогает им пребывать в почестях и в роскоши, тоже совершают служение, как и люди, совершающие это от Господа. Но при этом неизвестно, творят ли они их исключительно для собственной прибыли или же ради самих служений. И тем менее известно это, что у тех, кто в любви к себе и к миру, более огня и рвения творить служение, чем у тех, которые не в любви к себе и к миру. Но первые творят служение ради доброй славы или же наживы, и, следовательно, для самих себя. Творящие же дела ради служений или же делающие доброе исключительно ради самого же доброе, творят их не по себе, но по Господу. Различие между ними с трудом может быть познано человеком. И это потому так, что человеку неизвестно, ведом ли он дьяволом или же он ведом Господом. Ибо ведомый дьяволом творит служение для себя и для мира, ведомый же Господом творит служение для Господа и для неба. И все, не избегающие зол, как грехов, творят служение по дьяволу, ибо зло есть дьявол, а служение или же доброе есть Господь. Этим, а не другим способом познается различие. По внешней форме то и другое представляется схожим, но вот по внутренней форме оно совершенно различно. Отсюда видно, что в нашем совершенно выродившемся человечестве к исполнению служений общественных, как в структурах власти гражданской, так и в структурах власти церковной, прежде всего рвутся люди, обореваемые похотью к стяжанию власти, исключительно ради приобретения почести и богатств, которые они жаждут только ради них же самих, то есть единственно ради проистекающих от оных для них чувственных удовольствий. Почести и богатства, согласно латинскому слову, в древнейшие времена были совсем другими, а именно, почести были не иными, как существующими между родителями и детьми. Эти почести были почестями любви, полными уважениями и почитания, не по причине рождения от родителей и детей, но по причине обучения и мудрости, которые они от них получали, что было вторым рождением, духовным в себе, ибо касалось это их духа. И когда роды и семьи жили отдельно, другой любви к богатству не было, кроме любви обладаниями, потребности, нужными к жизни. Но впоследствии, после впадения нашего человечества в зло себелюбие и в любовь к чувственному, отделенную от высших духовных любовей, любовь властвования из-за одного удовольствия этой любви постепенно вторгалась. И так, как недружелюбие и вражда вторглись одновременно, то необходимость принудила роды, семьи и дома соединиться в сборище и выбрать себе начальника, которого, в принципе, называли судьей, затем князем и, наконец, королем и императором. И тогда же начали становиться под защиту с помощью башен, валов и стен. Подобно заразе, беспорядочное желание властвовать распространилось на многих, как с головы на тело. Отсюда произошли степени почести, а также по ним и почета. А с этим любовь к себе и гордость собственной предусмотрительности. То же самое было и с любовью к богатству. После того, как любовь властвовать вторглась и любовь обладания богатствами за пределы потребностей и увеличилась до степени желания обладать богатством всех других. Эти два рода любви в человеке, как родные братья. В самом деле, желающие властвовать желают также обладать и всем, ибо таким образом все остальные становятся для них рабами, а господами лишь они одни. Человеку, обреваемому похотями всякого рода, вообще свойственно стремиться к властвованию над другими. Ибо любовь властвовать из любви к себе есть источник удовольствия всякой любви ко злу у того, кто пребывает в вожделениях ее. Как-то любви прелюбодействовать, мстить, обманывать, красть, предаваться жестокости и даже у самых злых богохульствовать о предметах церкви и изливать свой яд против божества. Удовольствия эти исходят из вожделений, которые овладевают внутренним духом, откуда спускаются в тело и в нем возбуждают нечистые щекочущие фибры. Следовательно, из удовольствия духа, согласно вожделениям, рождаются удовольствия плоти. Но по входе в ад эти постыдные удовольствия изменяются в страшнейшее мучение. Господь в бесконечной мудрости своего божественного провидения и здесь обращает злое в доброе, и даже с помощью таковых, обуреваемых стремлением властвовать над другими, он постоянно восстанавливает в обществе гражданский и даже церковный порядок, который злые духи в нем постоянно стремятся разрушить, пользуясь как очевидным предлогом для этого различного рода вопиющими злоупотреблениями гражданского и церковного порядка, совершаемыми злыми же, и таким образом обратить общественную жизнь во всеобщий хаос, под заманчивые призывы к абсолютному освобождению от всех возможных ограничений. То есть они берут примеры злоупотребления порядка, представляют их как примеры зла самого порядка и объявляют, что нужно разрушиться и освободиться от порядка, чтобы обрести подлинную свободу, и вот в этой-то свободе наступит настоящее счастье для всех людей, как вообще, так и в частности. Вот так происходят все революции, перевороты и так далее. Вот именно под этими лозунгами. Господь же, употребляя здесь более всех остальных, именно стремящихся к властвованию, и используя их неуемную жажду к богатствам и почестям, заставляет из любви к этим, для стяжания оных, совершать общественно полезное служение их. Ибо оное для подобного, особенно когда эти служения по общему ужасному состоянию вещей в обществе должны быть предельно жесткими и подходят гораздо лучше, чем, скажем, преобразуемые и возрождаемые духовно. Ибо у тех, кто в любви к себе и к миру, более огня и рвения творит служение, чем у тех, которые не в любви к себе и к миру. Когда, скажем, в наведении порядка в обществе нужно проявить жестокости, то люди духовные, люди, обуреваемые милосердием, для этого мало годятся, потому что для этого придется много расстреливать, сажать, жестокой рукой наводить порядок, они этим не будут заниматься. А вот обуреваемые жаждой к власти и к богатству, они этим займутся легко. Да, они сотворят множество несправедливости в обществе, но при этом они наведут порядок, и этот порядок будет основы для восстановления будущей справедливости и благополучия. Скажем, в крайних состояниях социального порядка, в тюрьмах, лагерях для заключения и прочих подобных местах, провидением Господним над общей массой преступников возвышаются самые злые и ловкие из них, благодаря которым там поддерживается хоть какой-то общественный порядок и становится возможной хоть какая-то более-менее сносно организованная общественная жизнь. Да, порядок такой там всегда ужасен, но он все же лучше полного хаоса. А ужасен он потому, что составляющие его сознания человеческие в своем большинстве попросту не могут быть содержимы хоть в каком-то порядке совершенно никаким иным образом. Ибо всякое иное, хоть сколь-нибудь более мягкое управление, они тут же снова обратят в полный хаос и войну каждого против всех, которая у них между собою и называется беспределом. Но если человек, совершающий служение в общественном порядке, гражданственном и церковном, совершает их исключительно для собственной прибыли, а вовсе не из любви к служениям ради служений, а он и не может действовать иначе, пока внутреннее его не очищено от похоти, то он, совершая общественно полезное служение, которое на самом деле совершаемо и не им собственно, а через него Господом, и привнося этим неизмеримую пользу ближнему своему, такой человек, тем не менее, не стяжает посредством этого никакой духовной пользы для себя самого, а совсем наоборот, погружает себя в гораздо большее внутреннее зло, чем было бы с ним, если бы он не подписался бы на совершение данных служений добровольно. И это потому так, что любые приобретения в мире природном, и прежде всего именно почести и богатства, могут быть обращаемы в вечности как в духовное благополучие, так и в духовное проклятие. Все зависит от того, в Господе они были стяжаемы человеком или же нет. Стяжаемое в Господе происходит тогда, когда человек сначала борется против всякого зла, обозначенного в слове как грех перед Господом, и лишь затем, по преодолении оного, посвящает свою жизнь честному исполнению служений своей общественной должности, какова бы она у него ни было. Тогда все доброе природное, благоприобретенное человеком на этой стезе, и становится для него также и добрым духовным, и обращается тогда в вечное благополучие, в духовной степени его существования. Ибо, согласно латинскому слову, человек может приобретать богатство и увеличивать по возможности свое благосостояние, лишь бы это не было обманом или предосудительными средствами. Участь богатых на небесах такова, что они живут в большем великолепии, чем другие. Иные из них помещаются во дворцах, где все сияет как бы золотом и серебром. У них в изобилии все, что относится к служению и потребностям жизни. Впрочем, они не полагают сердце своего в этих вещах, но лишь в самом служении их. Его они видят ясно и как бы в свете, а золото и серебро как бы в тени и неясно. Это происходит от того, что, будучи в мире, они любили самое служение, а золото и серебро только как средство и орудие дела. Самое же служение, какой бы то ни было вещи, сияет на небесах. Благо служение, как золото, а истина служение, как серебро. Итак, каково было служение, которое эти люди несли в мире? Таково же их и богатство на небесах, и таковы же удовольствие и блаженство. Доброе служение состоит в том, чтобы снабжать себя и своих потребными для жизни предметами, чтобы желать изобилия ради Отечества и ближнего, которому богатый более чем бедный может разными путями делать доброе. Тем более, что в таких занятиях человек удаляется духом своим от праздной жизни, которая вредна. Ибо в такой жизни человек по врожденному злу предается худым помыслам. Эти служения хороши, насколько в них есть божественного начала, то есть насколько человек взирает на Господа и на небеса, и в них полагает благо свое. А в богатствах видит только то доброе, которое служит ему для высшего. Но вот участь богатых, которые не верили божественному началу и отвергли все, относящееся к небесам и к церкви, совершенно иная. Они находятся в аду среди нечистоты, бедности и нужды. Вот во что обращаются богатства, когда человек любит их ради них самих. И не только богатство, но и самое служение или же употребление их, состоявшее в том, чтобы потакать всяким наклонностям своим, предаваться наслаждениям чаще и свободнее распутствовать или возноситься над теми, которых презираешь. Так как в подобных богатствах нет ничего духовного, но все в них земное, то они обращаются в той жизни в нечистоты. Духовное начало в богатствах и в служении их подобно душе в теле и небесному свету во влажной почве, ибо без этого духовного начала они гниют, как тело без души, как влажная почва, лишенная небесного света. Такова участь тех, которых богатства соблазнили и отвратили от небес. Именно по этой-то причине латинское слово и наставляет нас в том, что первым благолюбием у человека является не делание ближнему зла, что достигается отвержением всякого зла, поименованного таковым в заповедях слова, как грех перед Господом, и лишь вторым делание ему доброго. Известно, что у каждого человека с рождения есть крепко засевшее в его воле зло. А так как зло бывает нацелено на людей далеких и близких, на общество и на страну, следовательно, врожденное зло направлено против ближнего любой степени. Разум подсказывает, что до тех пор, пока не изгнано зло, гнездящееся в воле, доброе, которое человек делает, будет пронизано этим злом. Ведь тогда злое будет внутри доброго, как ядро в ореховой скорлупе или же мозг в кости. Поэтому, хоть доброе, сделанное таким человеком, и выглядит внешне в природном восприятии добрым, однако же по природе своей оное тогда вовсе и не доброе, поскольку оно подобно сверкающей оболочке, ядро которое выединено гусеницами, или же белому миндалю, гнилому внутри, так что следы гнили проступают даже на поверхности. Желать зла и совершать доброе – это в своей сути две противоположности. Ибо зло происходит из ненависти к ближнему, а доброе – из любви к ближнему, или же, если угодно, злое есть враг ближнего, доброе же его друг. Вместе они не могут существовать в одном сознании. То есть злое во внутреннем человеке, доброе же во внешнем. Если бы так было, то доброе во внешнем было бы подобно ране, залеченной сверху, с гноем внутри. Да будет известно людям, что то доброе, которое человек делает телесно, происходит от его духа, то есть от внутреннего человека. Внутренний человек – это тот дух, который живет и после смерти. Следовательно, когда описанный выше человек сбрасывает с себя тело, составляющее его внешнего человека, тогда он уже полностью и совершенно охвачен злом и находит затем удовольствие во всякого рода зле, остерегаясь доброго, как врага своей жизни. Хотя можно и не увидеть прячущееся в делах зло, оно все равно проявит себя во многом, стоит только хорошенько разобраться. Ибо Господь говорит: никакой слуга не может служить двум хозяевам. Не можете одновременно служить Богу и Маммоне. Из вышесказанного совершенно очевидно следует, что служение гражданственного и государственного порядка, и особенно же служение социальному порядку в церкви, являются наиболее ценными и возвышенными служениями, исходящими от Господа. Ибо благодаря им и формируется тот внешний каркас, или же то внешнее основание, на котором стоит и на котором создается строение церкви Господней в мире природном, и того духовного царства Господа, которому церковь служит фундаментом в мире природном. И что именно этого разного рода служениями человек может стяжать для себя наибольшее внутреннее блаженство на небе. Ибо каково было служение, которое люди несли в мире, таково их богатство на небесах, и таковы их удовольствия и блаженство. При этом честное исполнение этих служений может и не приводить автоматическому возмещению в виде доброго природного, в зависимости от общего духовного состояния того общества, в котором человек живет, и частным представительством которого он лично является. Если общество внутри разрушено и пребывает в злах и ложностях, то природная судьба верующего и честного человека в таком обществе представительствует внутреннее презрение этого общества ко всему доброму и истинному духовному. И поэтому человек такой постоянно страдает от неблагополучий природных. Каковыми страданиями и представительствуют эти внутренние состояния общества, частью которого он является. Но вот для него лично эти неблагополучия природные, в которых он вынужден внешне обретаться, дабы представительствовать своей судьбой внутренние гонения этого общества на все доброе и истины, обращаемы внутри в него в благополучие духовное, вечное. Благополучие же природное, наживающихся на его неблагополучиях современников его природных, как раз наоборот, обращаются для них в вечности в абсолютное неблагополучие духовное. При этом, если человек, взяв на себя такие служения и исполняя их внешне добросовестно и честно, руководствуется вовсе не духовной любовью к служению, то есть не боролся со злами своей жизни как грехом против Господа и не очищал себя от них постоянно из веры в Господа, то все внешнее великолепие и вся внешняя праведность этих служений обращаются тогда для него в самого в нечто совершенно противоположное. Ибо участь богатых, которые не верили божественному началу и откинули все относящееся к небесам и к церкви, совершенно иная, они находятся в аду среди нечистоты, бедности и нужды. Вот во что обращаются богатства, когда человек любит их ради них самих. И не только богатство, но и самое же служение и употребление их, состоящее в том, чтобы потакать всяким наклонностям своим, предаваться наслаждениям, чаще и свободнее распутствовать или возноситься над теми, которых тогда презираешь. Никакой человек не родится нынче духовным и чистым. Все мы от рождения обречены к неизбежной духовной погибели. И именно потому, чтобы нас спасти от такой неизбежности, Творец Вселенной и нисшел в наше человечество божественным человеком Иисусом Христом, в котором Он прославил свое божественное человеческое, и в котором Он после прославления этого явился нам в образе нашего Господа и Бога Иисуса Христа, взирая на Которого, веря в Которого, как в Того, в Котором вся полнота Божества воплотилась телесно, и исполняя заповеди Которого, путем отвержения зол жизни, как грехов перед Ним, всякий человек и может постепенно от зол этих избавляться. И таким образом праведность стяжать в исполнение во спасение свое и ближнего, исходящее от Господа служение Его благолюбия. Или же служение духовной степени божественной любви, которую Он для нашего спасения сделал актуальной для нас в Своем прославлении. Латинское слово приводит для нас весьма наглядный пример порядка такого духовного очищения в следующем описании. Скажем, человек познал удовольствие в обманах и в тайных хищениях, но он при этом все же видит и внутренне признает, что все это грехи, и, следовательно, хочет от них отказаться. Когда он отказывается, то начинается борьба внутреннего человека с внешним. Внутренний человек в расположении искренности, но внешний еще в удовольствии обмана. Удовольствие это совершенно противоположное удовольствие искренности, не отходит, разве только не понудят его. И оно не может быть понуждено иначе, как жестокой борьбой. И тогда, если внутренний человек победитель, то внешний человек входит в удовольствие любви искренности, которая и есть благолюбие. Позднее удовольствие обмана становится мало-помалу неудовольствием для него. То же самое и со всеми другими грехами, которые суть прелюбодеяниями и блудом, мщениями и ненавистями, богохульствами и ложью. Но труднейшую из всех есть борьба против любви властвования, по любви к себе. Покоряющий эту любви покоряет легко и все другие любви, ибо именно эта любовь им всем глава. Из этого примера особенно наглядно видно, что наиболее трудна борьба с похотями для пребывающими именно в служениях гражданственного и церковного управления. Ибо хотя служения эти по природе своей весьма способствуют развитию в человеке стремления к властвованию, ибо вот эта любовь тогда глава всем остальным похотям. Но в этих же служениях человек может и прямо бороться именно с главой всех остальных похотей, или же с желанием властвовать исключительно ради своего собственного. То есть, любовь к властвованию может быть как смертельно гибельной, так и наоборот, очень спасительной для человека. Это выглядит парадоксом. Но парадокс этот в латинском слове изъясняем следующим образом. С одной стороны, все, кто пребывает к любви властвовать по любви к себе, внутренне обретаются относительно духа своего в аду, каковы бы они ни были внешне, великие или малые. И все, кто в этой любви, суть в любви всех зол. Если они и не совершают их, то тем не менее в духе своем они считают их дозволенными и затем совершают их и телесно, когда достоинство, честь и страх закона не препятствуют тому. И более того, любовь властвовать по любви к себе внутренне заключает в себе ненависть против Бога, следовательно, против божественного провидения, против принадлежащих к церкви и, главным образом, против самого Господа. Если признают они Бога, то признают лишь устами, а если принимают божественное церкви, то это делают из страха потери чести. Если любовь эта внутренняя заключает в себе ненависть против Господа, то потому, что в этой любви внутренне заключено желание самому быть Богом, ибо она себя единое почитает и поклоняется лишь себе одной. Но с другой стороны, совершенно иначе обстоит дело с любовью к почестям и богатствам, когда онная в человеке действует ради служения. Это любовь небесна, потому что, как было сказано, она то же самое, что любовь к ближнему. Служение означает доброе, а затем деятельность служений означает творение этого доброго. Творить же служение или же доброе означает быть полезным и оказывать услуги другим. Такие люди, хотя они в почестях и в пышностях, однако они смотрят на почести и пышности лишь как на средства для осуществления служений, следовательно, лишь как на средство быть полезным другим и оказывать им услуги. Это именно таковые и разумеются под словами Господа: «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Они суть также те, которым даровано Господом владычество на небе, ибо для них владычество есть лишь средством осуществления служений для ближнего, или же творения доброго, и, следовательно, средством служить другим. Когда же у оных служение или же добрая суть целями, то тогда не они сами владычествуют, но владычествует тогда через них единый Господь. Ибо все доброе служение их владычества тогда исходит в них от Господа. Здесь видно, что сама по себе любовь властвовать, как и всякая иная любовь в человеке, даже любовь собственного и чувственного, не является абсолютным злом и дьяволом. Ибо всякая любовь в человеке происходит именно из божественного источника. И пока любовь к властвованию, естественная для всякого начальствующего на любой должности гражданского порядка, как в социальных административных структурах, так и в церковных, действует ради служения, эта любовь небесна, потому что она то же самое, что и любовь к ближнему. Действовать же ради служения она может лишь тогда, когда начальствующий во всяком своем действии взирает лишь на пользу ближнего своего, ставя главной целью этой пользы сначала Господнее и духовное, а затем уже и материальное благополучие общества, служащее первому основанию. И при этом свое собственное благополучие, проистекающее как возмещение от своей должности, рассматривает лишь как самое последнее в этом порядке. То есть лишь как средство обладания потребностями жизни, которое тогда ему необходимо не сама по себе, а исключительно для совершения служений в своей должности. Если человек затем обретается именно в любви служения должности своей, ради пользы общественной и духовной, И по любви этой стремиться постоянно пребывать в совершении этих служений, то в таких занятиях человек удаляется духом своим от праздной жизни, которая вредна, ибо в такой жизни человек по врожденному злу предается затем худым помыслам и впадает в разного рода похоти жизни чувственной. Согласно латинскому слову, когда человек в каком-либо занятии, труде или же в служении состоит, тогда мысль его ограничивается или описывается тем кругом, в котором она, то есть мысль, образуется в форму человеческую, из коей, как из дома, видит она разные похоти вне себя, и из здравого рассудка внутри изгоняет их из себя, из этого дома, наружу. Противное же случается у тех, кои вдались в ленность и в праздность. У тех мысль есть неограниченная и неопределенная. Поэтому и человек допускает в нее суетное, втекающее из мира и тела, и пленяющее тогда его своей любовью. От ленности и праздности мысль теряет свою деятельность, тело ослабевает, лишаясь теплоты, и весь человек бывает нечувствительным ко всякой подлинной жизненной любви. То есть единственная жизнь, делающая человека человеком, это жизнь деятельная, в деятельности направленной на пользу другим, в соответствии с иерархией служений ближнему. Когда жизнь такого начальствующего обращается в непрерывное сплетение полезных занятий в его должности, и когда он разумно по внутренним наставлениям рассудка своего, из принципа веры, религии, справедливости и милосердия осуществляет эти служения, тогда постепенно похоти и страсти из жизни его вытесняемы, и врожденная всякому нынешнему человеку любовь к ним у него со временем убывает. А любовь к властвованию становится тогда любовью к поиску возможностей для наилучшего использования своего служения в этой должности. Пребывая же в такой любви, он стремится властвовать над другим лишь настолько, насколько он этим может принести пользу своему ближнему. И если он видит, скажем, что другой человек, на том месте, к занятию которого его побуждает любовь к властвованию, может принести больше общественной пользы, то он добровольно тогда уступает такому человеку это место. Ибо общественная польза для него тогда именно самая первая цель. А удовлетворение своих личных амбиций для него тогда стоит на последнем, подчиненном месте. И для его любви властвования тогда вовсе не важно, кто займет это место власти, он или же кто-то другой, лишь бы от этого проистекала бы наибольшая общественная польза. Самым ярким историческим примером такого смирения по духовной любви властвования нам дает история Латинской Америки, ее войны за свое освобождение от испанского владычества. В этой войне под конец определились две главные действующие вооруженные силы. Армия под управлением генерала Симеона Боливара и армия под управлением генерала Хосе де Сан-Мартино. Они оба вышли на финишную прямую. Каждый из них сам по себе действовал против испанцев. В самый же решающий момент этой войны, когда стало понятно, что успеха можно достичь только объединившись, они встретились. И Боливар сумел убедить де Сан-Мартино, что именно он способен наилучшим образом завершить эту войну за освобождение. хорошо понимая, что у объединенной армии может быть лишь один командующий, и присутствие второго будет лишь вносить, побуждать его сторонников как бы к разделениям и к неподчинению, де Сан-Мартин добровольно передал все бразды правления своей армии Боливару, после чего сложил с себя обязанности протектора и отплыл в Буэнос-Айрес. Там он в чине капитан-генерала Чили и бригадного генерала Аргентинской конфедерации, провинции, полностью прекратил свою военную и политическую деятельность, чтобы не создавать даже тени альтернативы. А затем он отбыл в Европу, где жил в безвестности, и в своем завещании запретил устраивать себе торжественные похороны. Вот смотрите, чтобы стать командиром половины борющихся ополченцев, нужно обладать колоссальным стремлением к властвованию и возможностью это осуществлять. Но у него это стремление к властвованию было подчинено желанию освободить свою родину от иноземного владычества. И когда он понял, что для этого единственным способом является передать все Боливару, он отказался от чести, славы, места в истории, денежных, опять же, доходов, возможных от этого победы, и добровольно исчез. То есть, смотрите, это все не абстрактное рассуждение. Сама история является нам пример того, что такое возможно, и что такое способствует, и я думаю, что этот де Сан-Мартин в том мире обрел действительно достойное место в Царстве Господнем, ибо он явил самое лучшее и самую высшую добродетель христианскую. Обращается же любое властвование в человеке в дьявольскую тогда, когда человек рассматривает свою должность исключительно как способ достижения своего личного благополучия и через это получение всякого рода чувственных удовольствий, почестей и богатств исключительно ради них же самих. Тогда он будет взирать во всем в своей должности вовсе не к пользе ближнего, а к тому, что исполнение ее может принести лично ему самому. Он будет внутренне презирать все духовное, религиозное, справедливое и честное, и соблюдать видимость всего этого лишь настолько, насколько это будет приносить ему непосредственную прибыль. И тогда в нем не будет никакой любви к собственнослужению, но лишь к тому, что посредством его он для себя из общественного богатства извлекает. И человек такой, разумеется, будет внутренне склонен ко всякого рода похотям чувственным, ибо даже если он их сейчас не совершает, то тем не менее в духе он тогда считает их дозволенными и затем совершает их телесно, когда достоинство, честь и страх закона этому не препятствует, ибо он внутренне презирает справедливость, презирает честность, презирает необходимость смириться перед Господом и исполнять заповеди. Если он даже честно исполняет свою должность, потому что это выгоднее, чем исполнять нечестно, по определенным внешним обстоятельствам, то он все равно ее будет исполнять механистически. И если его, так сказать, формальное исполнение на своей должности погубит чью-то жизнь, он погубит и совершенно ни о чем не задумается. Потому что он исполняет только то, что может принести ему личное благополучие. А формальное нарушение, вот, например, судья судит человека или чиновник видит, что формальное исполнение закона нанесет кому-то непосредственный вред. Он может тут как-то подвинуть. Вот ради самого себя такой человек подвинет немедленно и закон, как дышло, что вышло и так далее. Но вот если для другого он пальцем не двинет, потому что это может поставить под угрозу его благополучие. Да и зачем ему наплевать на всех остальных? А уж если этот человек находится в обществе, где всякий закон разрушен, то он закон будет использовать как свою личную кобылку для вспашки своего личного огорода. Будет красть, воровать, творить все, что угодно. Потому что он думает только о самом себе. И поскольку в таком человеке не будет внутренней любви к совершаемым служениям, то в следующей жизни, даже если он и исполнял свою должность технически безупречно ради прибыли и карьеры, у него служение это обращаются тогда в нечистоты, так как в подобных приобретениях нет ничего духовного, но все в них только земное. Отсюда видно, что человек, который в должности своей, какова бы она у него ни была в обществе, действует в ней в подлинной духовной вере или же верит в божественное начало в человеческом образе, стремится следовать заповедям Священного Писания и очищать жизнь свою от зол, там поименованных как грехов, перед этим божественным началом. И поэтому во всяком своем действии взирает лишь на пользу ближнего своего, ставя главной целью этой пользы сначала божественное и духовное, а затем уже и материальное, как основу для этого. Человек такой в себе легко покоряет любовь властвования, ибо подчиняет ее в себе действиям, направленным исключительно на пользу ближнего. А покоряющий эту любовь покоряет легко и все другие любви, ибо эта любовь им глава. Практически же, в частности того, каким образом человек, занимающий определенное положение в общественном порядке, должен отправлять свою должность, мы с вами рассмотрим уже на следующем занятии. Аминь.
Никого не затронул твой проповедь. Абсолютно.
А тебя зовут никто?
Конечно. Я вот полтора часа говорил, полтора часа тоже могу говорить. Настолько она важная, нужная, ценная, великолепная и в то же время спорная. В самом хорошем смысле этого слова. Я тебя ругаю иногда прямо. Ну, я тебе об этом, не только в этом, тебе я говорю, в хорошем смысле слова. Я не подлизываюсь, не тоже скажу, что подлизываюсь и зарабатываю какие-то баллы. Я, честно, откровенно, очень хороший пол, великолепный. Ее надо не на бумажке, а вот послушать, просто послушать. Будет время, у меня будет появиться возможность, будут на ночь лять, и утром на ночь. Ее слушать. Это первое. Второе замечание. Ну, я замечание хотела. Да. Тут должна в зале, в нашем, вот, нашей комнате, находиться схема, без которой очень много будет трудно понимать твои проповеди. Значит, что, три круга. Черненький, серенький один, в середине беленький. А еще в середине белого золотой круг. Золотой круг внутреннейшее, интимум. Внутреннее, интима. Второй серенький круг. И черный круг – это наша природа. И все твои проповеди должны быть вот проходить. И ты должен быть, вот это касается черного. Это бело-серого, а это золотого. Тогда в нашем сознании слушающих будет... дополнительный штришок в картине, очень правильный в картине вот, в твоих проповедей.
У меня, видишь, такая проблема, что у меня все это в голове,
И мне сложно представить, что кто-то это не
видит. Я таким с этим встречаюсь уже лет 20, а уже и 40. Те мои люди, когда я им что-то говорю, это банальная вещь. Давайте вот это наша Верховная Рада, что там я и ты, что там мы. Верховная Рада, это же то же самое. Банальные вещи, хорошие вещи. И что тут уходит? Вот сейчас идет фильм такой, 50, был, 50 оттенков серого. Смотрите, это ерунду. Тут столько всего найдете вот этой проповедь там. Вот я хочу, чтобы вы поняли, о чем речь идет. В хирургических залах, в хирургических отделениях такие лампы есть. У них немного ламп, чтобы они тень не бросали. В итоге этот хирург видит все великолепно, и тени от его скальпеля нет. Потому что где тень, с этой стороны уничтожается лампа отсюда. Это оттуда. В итоге получается, что там все светленькое. И в то же время ничего черного нет и белого нет, но все такое сероватое. И это сероватое. Для кого сероватое? Ну, для человека стоящего со стороны. А для хирурга это очень важная вещь. Он делает доброе дело. Режет тело, извлекает там что-то нехорошее, гной, пулю, там, зашивает рану. А вот делает доброе дело, правда? А вот для этого, который лежит не под наркозом, а в жилье. А их трое. 7-летний мальчик, 17-летний юноша и 77-летний мужчина. Вот они трое лежат. И для них это совершенно разный, как говорится, финал. Один орет с возмущением. Но это все серенькое. Но для него поле не серое, а конкретное, черное. Он ненавидит этого дядьку, который его там в маске, его там кромсает. А 77-летний мужчина молится и говорит: Господи, сделай до конца, я вытерплю. Но вырежи от меня, что там надо. И для него нету серого, у него все белое. А для этого малыша все черное. Мама его привела, он уже не то, что ненавидит, он... И дядя, которого тут кромсает, тоже его, ну, тут точно ненавидит. И он плачет, а не молится. А все весь пункт этого всей моей проповеди в том, а вот этот 17-летний юноша, девушка, человек между мудростью 70-летнего и непосредственной непосредственности как, природной. Он же есть природа. Животное, растение, животное и камень. Вместе взятое. Минерал, растение и какой-то зверюшка. В хорошем смысле этого слова.
Мы уже вышли вообще из
темы. Да нет, мы все...
Далеко.
Я, кстати, только что...
И он орёт конкретно честно. А вот выбор делает вот этот посередине. 17, 27, 37. Вот он должен сделать... И вот мы находимся в позиции вот этого среднего... 17-летнего.
Постой, может, у кого-то есть вопрос конкретно по проповеди?
Да ни у кого ничего нет.
Не, ну почему? Ну, ты, как
ну почему? Но я ждал минуту, все молчат.
Нет, ну,
хорошо, я молчу.
Все. И, ну, ну хорошо, вот я, например, не присутствовала там на каких-то даже очень долго, да, вот так вот. Вот пришла сюда, и что, я должна вообще ничего не воспринимать? Ну воспринимаю. Все, в принципе, если говорить о изложении материала, да, то есть... Это же говорится, ну такой вот слоган, вот такой вот говорим, вот такие колебания характерны вот для Саши, для представления этого материала. Этот материал иначе не подается. Вот не на тарелке деревянной, например, а на фарфоровой какой-то, ну, грубо говоря. Вот этот материал так подается. Но во всяком случае, я же все-таки воспринимаю то, что там сказано.
Это просто мыли с ним.
Нет, я просто так вот говорю. Вопросов таких, вот что путано где-то, куда-то.
Нет, вот это вот. Из серого надо вытащить белое и черное. Вот, а это проповедь хорошая. И подано, ну, можно найти. Но по-другому-то как скажешь? Ну как? Валентинович, как по-другому? Тут же мы тоже разные. Это мне 70 лет. А кто там, кому-то 17, и тут уже пришел.
Так фокус ведь в том, что вот вы конкретно вот возьмете именно ту часть, которая нужна вам.
Нет, я всегда пятый до последнего. Я не могу вытащить вот из этого, из жар птицы, это пюрешко мне нравится.
Вы назидание получили.
В итоге получается...
Только самое главное, назидание вы получили.
Вы получили.
Или учили, или назидание. Я говорю по сути дела, ребят.
Так я же по существу и говорю. Вы же извините, просто что ценно для каждого из нас.
Да.
Вот, для чего мы приходим сюда? Как вы говорите, вот для чего мы приходим? Да. Я беру ваши, ну, как слова, ваши желания и высказывания, понимаете?
То есть по сути дела, да?
Да, по сути, конечно.
По сути. Да. Значит, по сути, что ты вытащил оттуда?
Вот. Вот. Ну, другими словами,
да.
Говорите, правда.
Итого.
Да.
Ну что?
Мы получили назидание, я спрашиваю, или я...
Ты меня спрашиваешь?
Да, дай научение.
Конечно,
да.
Получил.
Вот и все.
А ты получил?
Получил.
Какое?
Какое?
Это уже интимное.
Нет, да, это как ваша
сила. Так мы для этого собрались. Так подожди. Из этой серой курицы вытащить черный пень и сделать ее лебедем. Или вытащить белый пень и сделать
ее лебедем. Хорошо, я скажу, что я, допустим, слушал и о чем думал. Во-первых, то, что первое, здесь вот согласно Писанию из Библии, ну вот слова, которые были сказаны, они есть, ну, соответствие места. Помните место 1 Петра, даже вот место
слова?
Брань, устрояйтесь, как камни живые.
Ага.
Вы поняли за этот, за устроение?
Поняли.
И, допустим, когда их устрояли, эти камни, не было никакого слышно инструмента, чтобы был ну, инструмент, который их поправлял. Они только были отесаны, что они легко уходили, даже не слышно.
Да,
вот
да,
так
да.
Была подгонка. Это храм строился Соломоном, если как прообраз сказать. Вот. И этот прообраз как камни живые. И это очень идет оно по жизни, что на, мы еще не отесанные, чтобы дать Господу, чтобы нас обтесал, чтобы мы там устроились. Понимаете, чтобы правильно было отесано, не было трещин, не было это. Ну и я как бы вот, это очень такое размышление. И одним словом сказать, вот как вы спрашиваете, что именно, понимаете, Толик? Что именно? А я вот, допустим, вот такой процесс. Я раньше над этим размышлял. И почему я говорю, что сразу место из Писания. Понимаете, что некоторые вот, ну, тоже вот Свинденборга там есть, идет вот эти размышления, что он, допустим, нету, ну, как, место из Писания с Библии не приводится, что как бы...
Ну, да,
да, да, да, да, да. А у меня, вот, допустим, я читаю, допустим, где объяснение, вот, или Саша вот, читает лекцию согласно это, мне всплывают места из Писания. Я сразу вот могу привести места из Писания из Библии, потому что я раньше, ну, как бы, рассматривал ну, эту вещь. И она как бы, ну, имеет для меня. И меня из-за чего, что идет обличение. В некоторых словах, почему вопросов нет. Вот вы как говорите, что вот она, ну, вопросов нет. Мне некоторые места, как произошло обличение. Да, обличение. Потому что мне всплыли вот эти места, потому что они даны нам в прообразы 1 Петра. Потому что, а тут четко описаны вот эти прообразы, которые соответствуют с местами Писания. Понимаете, вот подвести вот, вот это место. Вот процесс устроения. Вы устрояетесь, как камни живые. Вот этот процесс весь как бы вот... Это. В некоторых есть научение, есть обличение, потому что, ну как, мы только как люди несовершенны. Вот я вот, вам объяснил, почему. Ну как, если вот, этот, вы получили ответ ну, своего такого ну, рассуждения или объяснения.
Зараза, молодец. Молодец. Вот это и надо было. Вот это мне нравится.
Вот почему нет вопроса. И
это мне очень нравится.
Почему нет вопроса? Вот вы, я... Это...
Молодец, это... Сережа, молодец. Я тебя уважаю. Ну,
тема-то о предназначении и об устройстве. И об устройстве предназначения. Будем как-то так, как-то понимать. И в принципе, иногда кажется, вот это у всех практически так в жизни возникает. А вот и зачем, и почему, и от чего это мне? Вот, может быть, эта тема каким-то образом успокаивает, что предназначение-то оно твое есть, может быть, тебе следует иногда развернуть все и посмотреть. Поэтому уходишь успокоенным, видя, что ты находишься на своем месте. Если чего-то не так делается, то ты можешь подкорректировать себя. В принципе. Вот,
да, я хочу добавить.
Ну, будем говорить, не возносясь, да, да, и не это самое, а именно подкорректировать. Тут, как говорится, это критически посмотреть на свой путь.
И на свой значит, путь. Но при этом, я повторяю, хотелось бы, чтобы вот эти три круга где-то тут были. И вот глядя на черный круг, это нашей природной жизни, социальной, здесь, в физическом теле. Какое предназначение? Ну, у каждого свое, правда же? Вот тот, у гармата, этот, гардемарин стоит на корабле, у него такая гармата огромная, его предназначение. Наталкивает снаряд самой разрушительной силы, самый большой, это значит, порох, чтобы оно полетело куда-то дальше, цели и разнесло его в клочья. А предназначение священника, который там вот стоит, эти операции идут, люди стонут, ну, как-то успокаивают, что он еще может сделать? Хирург, я уже говорил, он режет все, ломает даже руку, ногу отрезает, пол головы. На страшный суд вроде бы пойдут все, и каждому будет, как говорится, один какой-то суд. Вот этот, который стрелял, он виноват? Нет. Тот, кто говорил огонь.
А тут сказано, что...
Да, совершенно верно. Значит, Господь уже сюда этого гардемарина как-то перед своей воплощением, перед жизнью этого гардемарина сказал, ты будешь расстреливать, ну, кого-то там, южа.
Вот я сейчас хочу сказать, это очень интересно. Вот смотрите, все, вот каждая эпоха общественной жизни, вот пространство-время, это... представительство божественного человеческого.
Да.
Вот все служения, это, они изображают что-то происходящее в божественном теле. Какой-то аспект, повернутый к нам от вечности, проходящий через вот эти высшие сферы, которые принадлежат только Господу в творении, потом ангелы на небесах, высших, потом средних, потом низших, потом земля. И естественно, что сверху не спускается, например, война, в которые там люди снарядами стреляют и так далее. Вот есть такая фраза в латинском учении, что когда ангелы спорят об истинах, то на земле у нас начинаются войны. Но предназначено было, что ангелы спорят об истинах духовных, а люди должны между собой дискуссировать об истинах природных, размышлять в себе. Но так как тут все извращено, то... это наитие воспринимается в формы войны буквальной, где люди режут, стреляют друг друга и так далее. То же самое вот есть такое в дневнике духовное такое место, что когда на высших небесах входят в какие-то внутренние состояния любви супружественной, истинной и доброго соединения, да, то в нижних областях мира духов начинаются страшные прелюбодеяния. То есть любовь супружественная спускается, но состояние восприятия такое, что все это энергия к супружественному соединению воспринимается у них страшное извращение, прелюбодеяние и так далее. Вот, например, тот же гомосексуализм, вот на эту тему была целая лекция, это воплощение буквальное внутренней любви к себе ради самого себя же, то есть внутреннего себелюбия. Вот там в аду, даже не в аду, на земле, например, вот какие-то иерархии церковные пребывают в любви собственного интеллектуального, а это в обществе проецируется в степени продолженной развитием вот этого гомосексуализма, сексуальных извращений и так далее. То есть вот эти природные гомики – это в определенном смысле жертвы. Жертвы проекции. Но с другой стороны, они же это восприняли, правильно? Значит, они были к этому предрасположены. То есть, если у человека есть иммунитет, то на него дыши, не дыши заразой, он это не воспримет. А если у него нет иммунитета или, наоборот, есть предрасположение, то он это воспринимает. И вот это важно понимать. Общество – это единый организм. Вот я уже об этом не раз говорил. Вот мы не... нельзя думать, что каждый из нас остров, который от остальных отгорожен. Вот я святой, а вы все вокруг, вот я весь в белом, вы все тут, я извиняюсь, в чем. Ничего подобного. Каждый из нас – это проекция общего состояния. Вот то, что есть во всех вас, есть во мне, и то, что есть во мне, есть во всех вас. И мы вместе происходит такое разделение, но каждый воспринимает из этого целого какую-то свою часть. И вот на уровне учения происходит перерабатывание этого восприятия. То есть человек приобретает иммунитет к восприятию. То есть проблема не в том, что наитие Святого Духа нет на человека, а проблема в том, что как оно воспринимается. И наоборот, если наитие Святого Духа будет мощным, то человек превратится прямо тут в демона ада. Поэтому Господь это наитие как бы умеряет, чтобы человек это воспринимал просто в какие-то внешние, так сказать, чувственные похоти, умеренные, а не превращался в демона ада. Это вот как в водопроводной трубе. Если труба гнилая, если падает давление в ожидании, что вот из душа польется прекрасная струя, труба просто взорвется. Поэтому надо давать мало. Поэтому из душа там капает еле-еле, чтобы помыться.
Не, совсем.
Не, это а именно вот так.
Может быть. Давай, говори, что ты
хочешь. Вот интересно, вы такое вот сказали обратно, это слово, что вот человека, короче, ставя превыше у другого человека, и при этом имея такое вот, ну, как гнев и негодование, ну, вот место вот это вот. Прочитали. Сейчас я не могу дословно вспомнить. Ну, считая человека превыше.
Ну, себя считает.
Да, да. И при этом проявляя как бы к нему негодование.
Презрение.
Вот. Да, презрение. Вот это презрение, да, это другие слова. Просто из-за чего, что вот я понимаю, что я должен, ну, человека тоже не пренебрегать и превыше не ставить, даже вот уже. Как, будучи, да, ну, в Ивановской церкви, как бы покаялся, все. Ну, извините, простой пример на практике. Ну, раз, экзамен, экзамен. Садись в транспорт, и садится бомж с таким запахом, ну, этот, все люди его пренебрегают, злятся, а ты ж верующий, ты не должен его. Ну, Господи, ну, как говорится, пренебрегать.
Да.
Вот мое состояние экзамена, и такой вот к нему гнев, негодование. Он же что, человек? Человек. Ну, руки, ноги, он мыслит адекватно, что надо ехать. Ну, допустим, ну, он живет как бы своими пониманиями, все. Ну, вот
что
это вот,
ничего
не как бы вот.
Что делать?
Такой
как быть?
Да.
Вот я сейчас.
Ну я не всплескую вслух. Я в себе, ну сейчас, извините, я это состояние внутри меня, ну, мысли и вот эти вот чувства, ну, запахом у меня, допустим, восприятие принижено, ну, когда плохо чувствуешь себя.
Вообще,
но глаза режет, ну, имеется в виду запах. Но все равно идет, ну, как бы негодование. И обратно, еще остановки нету, чтобы выйти, ну, как, удалиться. Но общественный транспорт и людей прилично. Вот. И все толпятся от него, толкают, тоже злятся, ну вот такое. И у меня тоже вот совместно это идет негодование внутри, понимаете? И я все равно гневаюсь и считаю его, ну, пониже всего, что он мерзость, ну, что ты, осуждение обратно, во-первых, лето. Что ты не можешь, бани нет вообще, там, пойти на речку,
или это
или в озеро пойти.
Для него баня.
Ну, это я, в принципе, это мое, ну, мышление, мое тоже, как бы, в данный момент, это давно было. Ну, немножко сейчас изменилось, хотя мышление, но вот это вот состояние, извините, вот, что как считаю человека, или это не то,
нет,
это
не
то самое.
Да. Согласно латинскому слову, мы должны относиться к другому человеку, соответственно, божественному доброму в нем, или же отсутствию в нем этого божественного доброго. То есть человек-то не потому он человек, что у него две руки, две ноги, голова, и его родила женщина, и зачал отец, а человек по тому доброму, которому в нем есть, по тому истинному, которое он воспринял. То есть вот в данном случае этот бомж, ведь он же презирает остальных. Вот ему все равно. Вот он грязный, вонючий и так далее.
Он этим... своим миром сел туда.
Не, он просто... Не, он вообще не думает о других. Потому что обычно, смотрите, человек, вот люди-то в обществе, они там дезодорантами мажутся, чтобы не вонять, правильно? Чтобы не создавать другим этого. А бомжу на других наплевать. Он их всех презирает. Вот он, садясь такой вонючий в трамвай, он выражает молча этим все презрение ко всему обществу.
И,
так, смотрите, или мойся, или иди пешком, правильно? Если бы в нем было какое-то благолюбие, то он бы так думал, или надо помыться, чтобы ехать в трамвае, или идти пешком, чтобы других не своей вонью не доводить до сатанения. Но отношение наше к этому бомжу. То есть мы понимаем, что перед нами человек, который нас презирает. Но негодование, что толку негодовать? Я считаю, что все должно быть практично. Вот в нормальном обществе его просто из трамвая высадили бы. Кондуктор, полицейский и так далее, который стоит за порядком. Тут порядка нет. Вот такой может себя таким образом вести. То есть или его высадить, или уже молча терпеть и даже пожалеть его. Этот же человек на самом деле тем, что он презирает других людей, он наносит прежде всего духовный вред самому себе. Потому что вот это чувство презрения к другим, не принятие их чувства внимания. То есть этот бомж воняет не только внешне, этот бомж и внутренне тоже хорошо пованивает. Но когда ты начинаешь вот это отношение ко всему кому злу, которое ты видишь, вот мне пришлось к этому учиться. У меня тоже раньше, когда я видел зло, негодование, ненависть, а потом я начинаю думать, вот этот человек, вот он делает зло мне, другим, но он же себе делает гораздо большее зло. То есть, и когда ты начинаешь думать о его судьбе, которую он себе готовит в вечности и так далее, то даже появляется какая-то жалость. Вот известный эпизод со Сведенборгом был, когда он начинал входить в состояние транса, он как бы лежал. И он жил в доме, он приехал в Лондон, жил в доме у какого-то такого мравянина, а тот имел дело с какими-то евреями-торговцами, и два у него жили дома. И когда Сведенборг лежал в своей комнате на кровати в таком состоянии, у него были очень дорогие золотые часы, и они стояли рядом. И те заглянули, увидели, что он как бы ничего не видит, без сознания, и эти часы стибрили. А он-то видел, что происходит вокруг. И он, когда пришел в себя, он потребовал, чтобы они эти часы вернули. А те не только не вернули, но начали утверждать, что он был вне себя, что он голый вышел на улицу, что он эти часы сам утопил в канаве и так далее. И на суде он сказал, что ладно, мне вас жаль, потому что вы себе причинили гораздо больше вреда, чем мне. То есть да, я попросил вас вернуть. Вы не хотите, но вы этим еще хуже себе делаете. То есть он их жалеет. А он мог бы кричать, брызгать клюной, кричать, что вы тут занимаетесь ложью. Они присягу же давали, они люди положили, руку на Библию положили. Все.
Потому что это Божье провидение такое.
Но он говорит, да, он без гнева, все. Он просто потребовал вернуть свою собственность. Когда они отказались, ему не удалось доказать, он сказал, ладно, что я скажу, вы себе сделали хуже, чем мне. Я вас даже жалею в этом смысле. То есть вот в таком, то есть делать все, что по закону нужно, чтобы пресечь зло. Но вот как говорил Лао Цзы, что когда его спросили, можно ли отвечать на зло злом, он сказал, что на зло нужно отвечать справедливостью. Вот высадить такого бомжа из трамвая – это справедливость. Но с другой стороны, ты прикидываешь, ты начнешь его высаживать, он начнет с тобой драться. Тебя же еще и заберет полиция за то, что ты там несчастного бомжа избил. У нас это спокойно. То есть, стоит ли овчинка выделки, ты уже смотришь. То есть, ты решаешь конкретную проблему, а не...
Так же самое, я не согласен на все 100.
То есть, ничего не скажешь?
Нет, я согласен на все 100.
Это у вину называется.
Нет, у тебя...
Спрятался за его
слова. Здесь я рассказываю, что я переживал, как я, другой человек по-другому это переносит, и эту ситуацию и все. А вот уже я слышал, как тоже вот была домашние группы, там собирались, и одна, сестра, она пожилая, дети выросли, далеко живут, внуками так, и вот проявила милосердие, там вот эти дети бродяги было, троих взяла, дала одежду, покормила их, все, а потом видит на вокзале, они бегают, вот буквально 3 дня прошло, не могли сносить одежду, бегают вот этой ванной, вонючей одежде, ну, она одного же меньше ухватила, те убежали, ну, то ли стыдно, то ли не хотели...
Вот.
Ну, подождите, дайте я расскажу, взаимоотношений нет. Вот, а потом вот стосовно того, то есть отношение того, что вы говорили, она поймала, говорит, где твоя одежда? Ну, я ж тебе дала одежду, ну хорошо, вы там не захотели идти в церковь, там, или в детский этот, приют, ну, при собрании при церкви. Ну, а чего вы, ну, вот, это? А он говорит, мы, ну, просят, они просят по электричке, он говорит, а нам хорошей одежды не дадут подаяние. Вот, ну, он уже меньше, и он так более откровенный, те уже как ну, постарше, они, может, даже там поймала бы, она под ответа ничего не услышала. А вот этого хлопца говорит, ну, вот, одежду вот эту,
молодец.
Говорит, не дают. Ну, вот как бы
я предлагаю, если вы
сказали. Не, подождите.
Идем за стол.
Это половина ответа только. Половина ответа.
Мы говорили сейчас, что
вопросы по теме.
Это уже немножко отхождение.
Я вас слушал.
И вообще всегда слушаю.
Толик,
никто не вмешивался.
Я позвал его, время его.
Мы все закончим. Занятки.
Вы ко мне не будете.
Последнее слово не за тобой, Анатолий.
Нет, мы хотим, мы его выслушаем за столом.
Выслушайте.
Выслушаем.
Точно.
Но только полчаса и не час.
Полтора часа, нет, я вас слушаю.
Смотри, сколько
нет, я обещаю.
Пожалуйста, я молчу. Пойдем туда.
Ну что, давайте помолимся.
Обещаем, значит, возьмите.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я извиняюсь, что сегодня было такое долгое занятие, но это как бы возмещение того, что в прошлый раз не получилось собраться.
А что в прошлый раз не получилось?
Как снег был, что забыл?
Снег.
Ты же мне звонил сам, что не можешь прийти. Ты же сам звонил.
Так я не понял, а что, а все хочешь?